Моя жизнь изменилась. Я стала ученицей мастера и полноправной жительницей дома солнца. И все вроде хорошо. Да только непонятная тоска каждую ночь выкручивает душу. Сжалившись, учитель решил на несколько недель отправить меня домой. Но отпуск быстро превратился в настоящий бедлам. Ведь подруга-катастрофа, надменный непредсказуемый эгоист, отрывная сестренка и съехавшая с катушек стерва способны превратить любой отдых в хаос. Но хуже всего оказался страх. Страх потерять себя, раствориться в совершенно неподходящем мне мужчине, в том, к кому так тянется душа и с кем рядом желает биться сердце, в том, для кого я всего лишь марионетка. Но даже это еще не все, ведь оказалось, что меня ищут опасные люди. И если найдут... А вот об этом лучше даже не думать. Татьяна Зинина. Дневники марионетки. Книга вторая. Плата за любовь. Глава первая. Легенда. Звезд раскинулось полотно лунных тысяч миражей. Он стоял и смотрел в окно с высоты в 30 этажей. Он молчал. И молчала ночь, в темноты заключая плен. Мысли странные гнал он прочь, чтоб с ума не сойти совсем. Все игра? Только не теперь. Разобраться пора в себе. В вихре чувств и своих потерь проиграл он самой судьбе. От ошибок былых устал. И в последней игре своей привязал ее, но не знал, что себя привязал сильней. Но, впервые открыв себя, в первый раз захотев понять, в своем сердце тепло губя, так не хочется отпускать. Как же эта мрачна ночь, как бессмысленна темнота. Гонят мысли о ней прочь, ведь она для него не та. Звезды, опять звезды. Мне иногда кажется, что думать я начинаю, только глядя на эти странные скопления светящихся объектов на фоне черного неба. Смотрю на них, а они невозмутимо взирают на меня. Хотя зачем им я, простая девушка с чудесным талантом, влипать туда, куда даже заглядывать не стоит? Ну вот, опять потянула на самоанализ. Даже странно, что с подобными мыслями я до сих пор продолжаю считать себя психически здоровой. Хотя, может, это самообман? Вдохнув полной грудью свежий ночной воздух, я потянулась и подложила руки под голову. Где-то под дуновением легкого летнего ветерка зашуршали верхушки деревьев. Откуда-то со стороны леса послышалось уханье совы, но в остальном вокруг были полнейшие тишина и покой. Кстати, Максик теперь часто составлял мне компанию в этих молчаливых вечерах под звездным небом, полностью разделяя мою любовь к звездам. Тамира же эта глупая привычка немного настораживала, а у Тарши вообще вызывала приступы смеха. А началось все с того, что через пару дней после отъезда Эверио я долго не могла уснуть и, вытащив на открытую часть балкона большое одеяло, принялась разглядывать звезды. Кто ж предполагал, что Макс тоже решит прогуляться по балкону в столь поздний час? В общем, друг друга мы заметили, только когда этот ночной посетитель, споткнувшись о мои ноги, с грохотом навернулся прямо на плетеную беседку. Послышался треск, и я, решив, что это нападение, схватила первое, что попалось под руку. По иронии судьбы, этим чем-то оказался обыкновенный веник, неизвестно кем оставленный здесь. Вероятно, Макс тоже не ожидал никаких опасностей темной ночью в доме Тамира и, быстро сориентировавшись, начал осторожно подкрадываться к предполагаемому врагу, схватив при этом найденный в беседке садовый совок и прикрываясь табуреткой. И вот, когда мы с ним наконец-то друг друга узрели, держа при этом оружие наготове, на балконе зажегся свет, и перед нами предстали удивленные Тамир и Тарша. И если учитель в этот момент выглядел, мягко говоря, ошарашенным, то его племянница просто хохотала. Макс же, осознав, на кого и с каким оружием он тут развел охоту, тут же присоединился к ней. А мне стало так стыдно, как никогда. Жесть, а не картинка. Настоящие ролевые игры в детском саду. Кстати, с того самого дня, а точнее с ночи, Тарша и Макс невероятным образом нашли, наконец, общий язык. И теперь общение этих двоих представляло собой настоящую идиллию братско-сестринских отношений. А в доме стал все чаще слышаться их звонкий смех. Зато ночное происшествие Тарша окрестило меня ведьмой, постоянно намекая на то, что на самом деле я просто хотела улететь на венике, современном варианте метлы. А Макс, негодяй, меня остановил. В общем, жизнь текла своим чередом. Вот только все чаще мне стало казаться, что она упорно проходит мимо. Вроде бы все в порядке, никто не преследует, все счастливы, бояться нечего. А на душе такая пустота, что собственный внутренний мир теперь стал представляться мне заброшенным городом Дикого Запада, по безлюдным улицам которого периодически катается перекати-поле. Вот такая милая картинка. В чем причина такого моего состояния, я не знала. Но, судя по странным взглядам Тамира, у него была на этот счет парочка собственных версий. И что-то мне упорно подсказывало, они мне вряд ли понравятся. Да и думать об этом сейчас не хотелось совсем. Пытаясь прогнать невеселые мысли, я легонько тряхнула головой и снова вернулась в реальность. А вокруг была тихая июльская ночь. Да-да, уже шел июль, и, несмотря на всю окружающую однообразность, время для меня летело просто с космической скоростью. И самым печальным было то, что при такой непосредственной близости моря за это лето я даже ни разу не подошла к воде. Где-то глубоко сидела обида на то, что все мои знакомые сейчас отрываются на пляжах, вечеринках, гоняют по соседним городам-курортам на мотоциклах и автомобилях. Одним словом, развлекаются по полной. А я сижу здесь, в этом идиотском месте, и все мои развлечения заканчиваются рассматриванием звездного неба. Нет, Дом Солнца уже давно вошел в мою жизнь, как и осознание того, что я теперь никогда не смогу жить, как нормальные люди. Но развлечений и разнообразия мне сейчас безумно не хватало. А еще просто до изнеможения надоело врать родителям и друзьям. Кстати, сейчас они думали, что я отправилась в тур по Европе со своими сокурсниками. Да, хотелось бы мне, чтобы все это было правдой, но, увы, ежедневные занятия и тренировки занимали очень много времени и даже нравились мне, но по ночам все чаще стали всплывать воспоминания о прошлой жизни, и в ее сравнении с нынешней вторая безоговорочно проигрывала. Сейчас, как никогда раньше, я ощущала, что не свободна. Но кто бы знал, как хотелось этой самой свободы. А меня как будто привязали, но не физически. Нет, эти веревки находились глубоко в душе. А в полной мере ощущать их я стала после возвращения из Америки. Естественно, Тамир был в курсе моих мучений, но как-то комментировать их не спешил. Да и я не спрашивала, боясь услышать то, что мне точно не понравится. В очередной раз, отмахнувшись от назойливых мыслей, я снова сосредоточилась на звездах. Тихие, яркие. Сейчас они отчетливо напоминали мне о любимом старом загородном пляже, куда я приезжала всякий раз, когда на душе было неспокойно. Как же мне хотелось сейчас оказаться там. Просто тихо сидеть на камнях и смотреть на такое же звездное небо. Медленно бродить по берегу, прислушиваясь к звукам, доносящимся из местных баров и танцполов, а после всего этого запрыгнуть на своего железного коня и унестись на перегонки с ночным ветром куда-нибудь в неизведанную даль. От этих мыслей на душе стало как-то совсем тепло, и даже пустота уменьшилась. Но это были всего лишь мечты. А реальность оказалась куда более банальной. Я, как пленница, вынуждена передвигаться только по определенной территории, а без разрешения Тамира мне и слова лишнего сказать было нельзя. Отчего-то сейчас я завидовала Максу, который свое обучение должен был начать еще не скоро, а сейчас был совершенно свободен. В очередной раз, осознав всю плачевность и никчемность собственного положения, я подобралась к состоянию обострившейся депрессии, а на глаза стали наворачиваться слезы. Но самым противным было то, что с каждым днем и с каждым новым приступом меланхолии сдерживать их становилось все сложнее и сложнее. Поражаюсь, как я вообще умудрилась докатиться до такой жизни. Чаще всего, как в общем и сегодня, именно это становилось апогеем дня, и, окончательно расклеившись, я все-таки шла спать. И пусть это звучит странно, но с наступлением утра все снова становилось на свои места, и от ночных депрессивных мыслей не оставалось ничего, кроме противного осадка в душе и легкого покраснения в глазах. Да только проснувшись следующим утром, я поняла, что дальше так продолжаться не может, и нужно что-то делать либо с моей жизнью, либо с психикой. И именно с таким решительным настроем я направилась на утреннюю тренировку. Тамир сегодня предпочел играть роль простого наблюдателя, и я начала замечать на себе его озадаченные взгляды. Вот ведь точно он снова копается в моих мыслях. Иногда до противного было обидно, что я даже скрыть от него ничего не могу. Живу, как подопытная крыска за стеклом, под наблюдением бдительного ока неугомонного профессора. Посмотрев на меня, Тамир слегка улыбнулся, что в очередной раз доказывало, что он и сейчас следит за моими думами. Захотелось как-то съязвить и согнать эту довольную ехидную улыбку с его лица. И я представила первое, что пришло мне в голову — себя, несущуюся на мотоцикле по улицам Дома Солнца. Все это сопровождалось оглушающей тяжелой музыкой и возмущенными криками местных жителей.
«Тиана, прекрати!»
— раздался в моей голове возмущенный голос учителя. Знала же, что эта картинка его раздражает. «Тогда и ты прекрати копаться в моих мыслях!» Может, я ответила чересчур агрессивно, но скрывать свои эмоции от Тамира было бы верхом глупости. И только осознав, что этой фразой могла его обидеть, тут же поспешила оправдаться. «Прости, просто с каждым днем я все сильнее склоняюсь к мысли, что у меня едет крыша». Ответом мне была тишина. И только по укоризненному взгляду учителя стало понятно, что мое упадническое настроение ни капли не радует. Сердце больно сжалось в груди. Вот так всегда. Всего одного грустного взгляда Тамира хватило мне, чтобы прийти в себя и осознать всю полноту собственной глупости и эгоизма. Опустив голову, я медленно поплелась к лавочке, на которой удобно устроился учитель, и, присев прямо на траву, положила голову ему на колени. «Прости», — очень тихо произнесла я, закрывая глаза. А потом неожиданно даже для самой себя вдруг спросила: «Тамир, что со мной происходит? Я же знаю, что ты давно в курсе всех этих моих идиотских мыслей. У меня больше нет сил с ними бороться. И если днем все еще более или менее нормально, то ночью становится просто невыносимо. Я не знаю, что делать». Ответа не последовало. А вместо этого я почувствовала, как теплая рука учителя осторожно легла на мое плечо. Затем все так же аккуратно он стянул с моих волос резинку, они рассыпались по плечам. У Тамира была одна интересная привычка. Он просто обожал вот так сидеть и накручивать на пальцы мои волосы или странными, но очень аккуратными движениями наводить хаос на том месте, где мгновение назад была прическа. От такого странного массажа я откровенно млела и вполне справедливо стала считать это самым лучшим и действенным способом релаксации.
«Тия», — тихо проговорил он, когда я уже окончательно успокоилась. «Ты же сама прекрасно знаешь, в чем причина всего этого, но...»
«Что «но»?» Что именно хотел сказать учитель, было совершенно непонятно, и, подняв голову, я наткнулась на его озадаченный взгляд. Ответить он мне не успел, так как именно в этот момент на крыльце показалась обманчиво хрупкая фигурка Тарши. Скептически осмотрев открывшуюся ее взору картину, она как-то ехидно хмыкнула и направилась к нам. «А раньше вот так кайфовать было только моей привилегией, да, дядя?» Как-то не совсем дружелюбно произнесла она. Может, конечно, мне показалось, но в ее голосе сквозила самая настоящая ревность.
«Что ж делать, если вы обе приходите в себя только после таких вот манипуляций?» — улыбнулся Тамир.
«Ладно», — с притворной покорностью согласилась девушка. «Пора завтракать». С этими словами она развернулась и гордой поступью двинулась в сторону входа.
«Не принимай близко к сердцу», — проговорил Тамир, задумчиво глядя вслед племяннице. Когда она была маленькой, то очень остро переживала смерть родителей, и нервные срывы были довольно частым явлением. А вот такой массаж головы всегда приводил ее в норму. Но, знаешь, не появись в ее жизни Лицерия, Я даже не представляю, смогла ли бы она вообще все это пережить.
«Тарша сильная», — отозвалась я. «И по иронии судьбы, сейчас ее слабое место именно Лид. Кстати, я была очень удивлена, что они так и не помирились. В тот день, а точнее в ту ночь, когда, притащив в дом Тамира полутрупы Верио и убедившись, что он выживет, я благополучно потеряла сознание, мой учитель все-таки отправился на другую сторону моста».
Лицери сидел над обрывом и с грустью наблюдал за восходом солнца. Весь его вид говорил об усталости, но не физической, нет, в этом смысле сил парню хватило бы еще на много дней. А вот морально он был полностью истощен. И почему-то именно здесь он все-таки понял, что вконец заигрался. Да, Лид прекрасно умел манипулировать жизнями других и был в этом настоящим талантом, но в своих странных играх он как-то даже не заметил, что за всеми ролями и масками почти потерял самого себя и почти уже не помнил, какой он на самом деле.
«Значит, дошло, наконец?»
Раздавшийся в полной тишине спокойный голос Тамира быстро вывел Лита из задумчивости. Повернув голову, он все-таки увидел негласного хозяина дома Солнца. Тот стоял, вальяжно облокотившись на ствол ближайшего дерева, и задумчиво улыбался. В его глазах отражались рассветные лучи, и это никак не давало прочитать, что же у него на уме. Лид подсознательно боялся этого разговора, но откладывать его дальше казалось просто бессмысленно. Говорить с Тамиром всегда было очень легко, и в то же время слишком сложно. Здесь не имело смысла кого-то из себя изображать или что-то придумывать. Этот зеленоглазый блондин умел видеть собеседника насквозь и влезать даже в такие потаенные уголки души, что становилось страшно.
«Не думал, что придешь», —
только и смог сказать Лицери, снова поворачиваясь в сторону восходящего солнца.
«Конечно, и именно поэтому ты всю ночь меня здесь прождал»,
— наигранно безразлично произнес Тамир, присаживаясь на траву рядом с Литом. Они молчали, наблюдая, как ярко-оранжевый солнечный диск медленно выплывает из-за гор.
«Тамир, я запутался в себе и собственной жизни», —
нарушил тишину странно неловкий голос парня. Вообще он всегда говорил очень уверенно, но, видимо, в этот раз в его душе окончательно что-то сломалось.
«Единственное, что я сейчас отчетливо осознаю, без старши моя жизнь абсолютно бессмысленна». «Только представь, тебе понадобилось больше 23 лет, чтобы это понять», —
ответил Тамир насмешливым тоном.
«Да я смотрю, ты и впрямь проявляешь чудеса сообразительности, мой мегаумный друг».
Глубоко вздохнув, Лид промолчал, проглотив все ироничные слова в свой адрес. Да и незачем было что-то говорить, если он и сам прекрасно понимал, что вел себя как настоящий упертый идиот. И только сейчас, глядя на свою жизнь, осознал, во что превратил ее собственными руками. Стало просто невыносимо больно. Ведь даже при самом оптимистичном раскладе вернуть Таршу и заслужить ее прощение будет совсем непросто. Да что там говорить, практически невозможно. Опустив голову на колени, Лицери устало прикрыл глаза.
«И долго ты планируешь убиваться?»
Все тем же насмешливым тоном проговорил Тамир.
«Мне, конечно, безумно приятно наблюдать за твоими угрызениями совести, но вряд ли это выход».
«Да знаю я», — рявкнул парень, но Тамир понимал, что вся его злость обращена сейчас только на себя.
«Она любит тебя, но обида слишком сильна», — голосом опытного гуру психологии сказал Тамир. «Готовься, теперь тебе придется в буквальном смысле завоевывать ее доверие».
Приподняв голову, Лид задумчиво посмотрел в глаза своего собеседника.
«Ты хочешь сказать, что позволишь мне это сделать?» — удивленно спросил он. «Скажем так, я не стану препятствовать, но и на мою помощь можешь не рассчитывать. Свои проблемы тебе предстоит решать самому».
Тамир встал, но, сделав пару шагов, остановился.
«Запомни только одно, мой дорогой Лид. Если по твоей вине моя племянница еще хоть раз проронит хотя бы одну слезу, я забуду, что ты ученик Эверио».
Сказав это, он отправился к мосту.
К мосту? И только сейчас Лицери осознал, что наличие и горы, и моста говорит о том, что он прощен Тамиром.
Поднявшись на ноги, Он направился вслед за своим собеседником.